С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии.
Это же надо так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается, она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней. И она была не против, она даже была бы рада, если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы ему никогда не простят его партизанство и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание.
Сев на скамью, Антон почувствовал, как тягучее загудело в его голове. Такое с ним случалось нечасто. Пока он не счел себя одураченным, но с особенной ясностью понял, что эта строптивая девчонка еще наделает ему хлопот. Тем более, затащив его на этот идиотский хутор к этим неизвестно во чью пользу настроенным хозяевам. Впрочем, хозяев он мало опасался. Он был уверен, что с ними сладит хотя бы с помощью оружия. Было бы, однако, лучше, если бы они вели себя тихо, сохраняя нейтралитет к его драме. А драмы, пожалуй, не избежать, думал Антон. Как он не воздерживался, а, кажется, придется употребить силу. Другого выхода у него не оставалось. Бросить ее тут одну он не мог. Что ему было делать без нее в Скиделе? О возвращении его в отряд не могло быть и речи. Из леса он уже ушел окончательно и бесповоротно. Но он рисковал оказаться ни с чем, уйдя из леса, не дойти до местечка. А а также жить было невозможно. Так что же ему было делать? Что? Хозяева о чем-то тихо перешептывались у печи, украдкой бросая осуждающие взгляды то на него, то на Зоську, которая словно окаменела за концом стола. Пока они не встревали в чужой для них и, наверное, малоприятный конфликт, и Антон подумал, что, возможно, удастся настроить их в свою пользу против Зоськи.
Вот заупрямилась жонка.
Я тебе не жонка.
Как это не жонка? Ты что, Зоська? Ты как не жонка? Ты жонка моя.
Врешь.
Да ну перестань. Зоська, ты чё?
Я никогда не была тебе...
Да перестань. Гляди, понравилось ей у вас, а?
Не хочет идти. Ты смотри, а? Слушай, жонка, пошли. Пошли, я тебе говорю. Пошли.
Никуда я с тобой не пойду. Ты никогда не был мне мужем.
Да как это не... Вот дает баба, а? Ну ты гляди, от мужа отказывается.
Пошли, я тебе говорю. Че ты заупрямилась-то? Пойдем.
Антон слегка растерялся. Он всегда терялся при виде плачущей женщины и не знал, о чем говорить дальше. Но все-таки он решил придерживаться того варианта, что Зоська его жена, затеявшая недостойную ссору с мужем.
Зоська, однако, скоро перестала плакать. Пальцами вытерла слезы, поправила сбившийся платок на голове.
Антон украдкой поглядывал на нее, и несколько раз в его душе предательски шевельнулась жалость. Зачем столько упрямиться? Уж он-то постарше ее и лучше разбирается в жизни. Возможно, он спас бы ее от гибели и, глядишь, устроил бы ее судьбу. Только бы она доверилась ему.
Так нет.
Довела все до скандала, который неизвестно, как уладить теперь при посторонних.
Зося. Зося.
Ну,
не хочешь идти в местечко? Ну, доведи меня хоть до околицы, а
потом пойдешь куда хочешь. Ну.
Ну, я не знаю, с какой там стороны войти. Даже, понимаешь,
Дорога приведет.
Да дорога-то приведет, но... Да не с руки по дороге.
У людей спросишь.
Однако, черт возьми, пока ничего не получалось.
Неужели действительно ничего и не получится? И ему придется, однако, идти в Скидаль. Заявиться к Копытскому. Но как бы его одного не приняли за партизанского шпиона, получившего задание устроиться в местечке. Копытский ведь тоже может в нем усомниться. Не гляди, что земляк. Все-таки своя рубашка каждому ближе к телу. А в такое проклятое время недолго расстаться как с рубашкой, так и с собственным телом тоже. Нет, ему обязательно нужна была она, как жена, хозяйка будущего дома, и, что важнее всего, как заложница. Заложница, какая ни есть, но гарантия для немцев и для того же Копытского, особенно если взять в расчет еще и мать. Антон уже знал, что к человеку с заложниками, семьей, матерью, детьми немцы относились с гораздо большим доверием, чем к одиночке, у которого ни кола, ни двора, а только одни, пусть самые благие намерения. Как все деловые люди, немцы обожали гарантии. Ну вот возьми ее, эту гарантию, окаменевшую в своем диком упрямстве на скамье за столом. Возьми и попробуй. Шло время. Наверное, уже была близка полночь. Антон непростительно терял одну за другой все и без того немногочисленные свои возможности и начинал волноваться. Черт возьми, недолго и вовсе остаться с носом. Особенно если щепетильничать с этой упрямицей, да оглядываться на хозяев. Но уж с хозяевами он щепетильничать не имел намерения. Антон попросил у хозяев веревку и вытащил из-за пазухи нога. Тихонько ахнув, хозяйка отступила назад, а хозяин, нагнувшись в темный угол возле двери, молча подал ему недлинную спутанную веревку. Дрожащими, ставшими совсем непослушными руками, хозяин кое-как разобрал веревку, Антон сунул наган за пазуху. Ну? Ну что? Пойдешь?
Нет!
Пойдешь,
спрашиваю? Нет, ты не посмеешь!
Я?
Нет!
Я посмею, черт тебя возьми! Посмею!
Не трогай!
Распаляясь от своего угрожающего крика, и хватил за угол стола. Рывком он отшвырнул стол в сторону, услышав, как сзади сдавленно вскрикнула хозяйка. Но он уже схватил Зочку за руку и одним точным движением подломил руку за спину.
Зоська ойкнула, выгибаясь от боли и оборачиваясь к нему спиной.
Он сильно толкнул ее грудью на пол и, поймав вторую руку, тоже заломил за спину. Пока она причитала и дергалась, пытаясь вырваться, он быстро обмотал ее кисти веревкой и затянул узел.
Она сопротивлялась как только могла, но что для него было это ее сопротивление?
Связать человека он мог за пару минут. чтобы она не отбивалась сапогами, другим концом веревки перехватил еще и ноги у щиколоток. Изрядно, однако, запыхавшись, он поднялся с пола, стараясь не слушать Зоскиных причитаний, обернулся к хозяевам. Те, прижавшись друг к другу и, наверное, помертвев от страха, стояли у печи. Но теперь он не намерен был с ними объясняться, тем более оправдываться. Пришла пора действовать. Запрягай лошадь. Живо! Живо, я сказал! Черт! Лошадь, говорю, живо!
Так нема, пан лошади, нема.
Как нет? Как это? Запрягай, говорю, лошадь, запрягай.
Да, пане, немаю лошадь, забрали лошадь.
Кто забрал? Кто забрал лошадь?
Не знам, пане, не знам. Люди пришли и забрали.
Врешь!
Пан, можно посмотреть, али не верить, посмотреть.
А ну, пошли. А ты? Ты, баба, марш туда! Живо! Хозяйка без слов прошмыгнула в дверь. Антон прикрыл дверь сильнее и, пошарив рукой возле печки, нашел ухват. Кажется, он хорошо подпер им дверь, туго подсунув ручку ухвата под верхнюю планку двери. Зажигай фонарь.
Так, пан, нема лихтара. Пан сам буде видеть.
Черт возьми. Увидишь там, что без огня-то. Пошли.
Пропустив хозяина вперед, он вышел за ним и задержался.
Входную дверь тоже надо было запереть. Но она открывалась внутрь. Подпереть ее было нельзя и, кажется, нечем.
Видя, как Антон возится с дверью, хозяин на ощупь нашел накидную планку и сунул ему в руки большой замок. Антон запер дверь, просунув дужку замка в пробой, и они направились в хлев. Да, в хлеву коня не было. Одна загородка совсем пустовала, в другой, когда он зажег спичку, к проходу повернула голову пестрая, лениво жевавшая жвачку корова. Где-то тревожно закудахтал петух
на насесте. Антон с досадой бросил в навоз догоревшую спичку. Они пошли в другой конец хлева, отгороженного бревенчатой переборкой. Туда вела низкая дверь со двора. Они обошли кучу навоза у входа, и хозяин, отбросив запоры, отворил ее. Здесь воняло свиньями, слышна была их сонная возня в соломе. Вряд ли тут могла находиться лошадь. Для верности Антон все-таки посветил через порог спичкой и понял — напрасно. Но это было совсем уж нелепо. Зачем же тогда он устраивал весь этот спектакль? Вязал на полу Зоську. Не нести же ее на себе за 5 километров в скитле. Однако, неужели же это исправное кулацкое хозяйство действительно обходилось без лошади? Или его все-таки надували, где-то упрятав лошадь, которую он просто не мог найти? Они вышли во двор. Антон остановился. Остановился и хозяин в молчаливом ожидании того, что должно последовать дальше. Но Антон теперь решительно не знал, что предпринять. Действительно, лошади на хуторе могло и не быть. Ее могли спрятать в лесу, у соседей, в ближайшей деревне. Но где еще можно было искать? Где? Антон окинул взглядом тусклые в ночи силуэты сараев и заметил на отшибе еще какую-то постройку, ток или пуню. А там что? А?
Там, пане сено, але.
Сено. Сено, значит, имеется, а коня нет. Да? А ну, посмотрим.
Он быстро прошел по мокрому снегу к сараю, отворил легкую, пугающе скрипнувшую в тиши дверь. Тут действительно сильно и знакомо запахло пересохшим сеном. Но было совершенно темно, и он снова сунул руку в карман за спичкой. Весь конец сарая был забит сеном. Рядом стояли вилы, грабли, какие-то прислоненные к стене доски. Похоже, коня не было и тут.
Не можна палить, не можна, не надо.
Не бойся, не бойся, не сожгу. Нет?
Нема, я пану мовив, забрали коня, забрали.
Чертовщина какая-то. Похоже, он по-настоящему влип на этом проклятом хуторе. Завяз, как в болотной трясине, ни взад, ни вперед. Оставалось разве что идти на мировую с Зоськой.
Может, как-нибудь улещите ее. Ох, но для этого придется ее развязать. Какой же разговор со связанной? Узкой тропинкой они повернули к хате. Антон на минуту прислушался, не идет ли кто по дороге. Но везде было тихо. Над лесной равниной лежала глубокая ночь. Сильно дул западный ветер. Снег под ногами таял. Было сыро и зябко.
Когда Антон запер двери, Зоська осталась на затоптанном земляном полу и, зажав в зубах плюшевый конец воротника, беззвучно рыдала. Никогда еще за все 18 лет ей не было так больно и так мучительно обидно. Короткая борьба с Антоном совершенно обессилила ее. Как ни отчаянно она сопротивлялась, все же не могла противостоять его злой мужской силе. Он расправился с ней в считанные секунды, и теперь она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Так он туго скрутил их веревкой. Из разговора Антона с хозяином Зоська поняла его намерение и поняла также, что она пропала. Как самая последняя дура, она доверилась этому шкурнику, а потом полдня сомневалась в его предательстве, еще пытаясь в чем-то переубедить его, не дать совершить свой последний гибельный шаг. Теперь вот ее ждала расплата. Он купит себе жизнь ценой ее гибели. Как глупую телку повезет и сдаст ее на расправу полиции. Что ж, итог достоин его вероломства, равно как и ее беспросветной глупости. Раздираемая обидой и запоздалой ненавистью к Голубину, она корчилась на боку в темном промежутке между столом и скамьей, на которой недавно сидела. Под ее мокрым плечом хлюпала холодная лужица, натекшая с ее ног. И ей так хотелось завыть, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на этого лже-партизана. Но что толку было кричать? Звать тут было некого. И лишенная способности шевельнуться на полу, она горячечно металась в мыслях, в поисках хоть какой-нибудь возможности выхода. Но, кажется, выхода не было, и оттого было нестерпимо обидно и больно. По всей видимости, теперь для нее начинался другой отсчет времени, которым она не распоряжалась. Наоборот, время стало распоряжаться ею, и ей оставалось лишь покориться его немилосердному ходу. Но она не могла покориться.
Дорогие братья и сестры, в радиоспектакле по повести Василия Быкова «Пойти и не вернуться» роли исполняли Зося, Ирина Ермолова, Антон Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.